Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Светлый вечер на Светлом радио. Я напомню, что на этой неделе мы продолжаем говорить о музеях. А предыдущие два дня мы обсуждали Коломенское, историю, богатейшую историю дворцового села, потом историю музея. И сегодня мы, с одной стороны, так получается, но это исключительно бюрократически, что продолжаем тему Коломенского, но не совсем. На самом деле мы будем говорить про Измайлово. Это совсем другая сторона Москвы, совсем другая история, но, тем не менее, вот формально, юрисдикционно, бюрократически Коломенское и Измайлово тесно связаны. Сегодня у нас в гостях Иван Федорин, заведующий сектором отдела экскурсий и экскурсионно-художественных программ Московского государственного объединенного музея-заповедника Коломенское и Измайлово. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Видите, как все вот так у нас объединено. Перед началом программы Иван мне сказал, что еще и Лефортово, и что еще?
Ну, когда-то давно было чуть больше у нас территории, а сейчас Коломенское и Измайлово.
Ну, и Коломенское, большая территория Измайлова, тоже немалая, но тут надо сделать уточнение. Понятно, что речь не идет о парке, а вот об огромном лесопарке Измайлова, это совсем отдельно, но я постоянно эту путаницу встречаю, потому что издалека виден Коломенский Кремль, так называемый. Когда ты говоришь «Коломенский Кремль», все сразу там, в лучшем случае, говорят про вернисаж, а многие уже считают, то есть вот этот Лужковский новодел настолько прочно вошел в нашу жизнь, что многие считают, что музей, историческая часть – это оно.
Да, вообще эта путаница есть, и на таком небольшом участке нашего города сосредоточено несколько достопримечательностей. Есть огромный Измайловский лесопарк, есть Измайловский остров, и да, есть культурно-развлекательный центр Измайловский Кремль, построенный в 2000-х годах. Но мы базируемся на Измайловском острове. Это самая такая насыщенная территория с точки зрения исторической застройки. То есть там комплекс зданий 17 века есть, комплекс зданий 19 века, и самая, наверное, такая яркая страница истории Измайловского острова – это конец 17 века, когда эта территория была царской загородной усадьбой. Вот наша другая территория, Коломенская, о котором шла речь, это тоже царская загородная усадьба, и Измайлово еще одна, потому что вокруг Москвы тогда, в 17 столетии, было порядка 20 мест, куда царь регулярно выезжал отдыхать в теплое время года, ну и не только в теплое, на самом деле, иногда и выезды происходили и зимой тоже. И, конечно, Измайловский остров – территория очень интересная, потому что это был самый центр усадьбы. И остров – это рукотворный объект, то есть отец Петра I, царь Алексей Михайлович, приказал создать остров. Изначально его там не было. Были прокопаны пруды, поставлены плотины, мосты, такие гидротехнические работы, как бы мы сейчас сказали, произведены. И центр усадьбы превратился в остров, который существует до настоящего времени. То есть это древнейший искусственный рукотворный остров на территории Москвы.
А почему Измайлово? Тут, наверное, надо начать с более ранней истории, потому что не очень понятно, как именно эта территория, почему именно это место стало царской вотчиной.
Да, вообще топоним Измайлово у нас на карте России встречается довольно часто, да. Регулярно, да. И часто это места, связанные с аристократическим родом Измайловых. Исторически это фамилия происходит от имени Исмаил, и Измайловы появились на службе русских государей, московских государей, когда были присоединены поволжские территории, в том числе Казань, и часть аристократии вот тех мест, они стали поступать на службу московским правителем. И вот так вот Измайловы от имени Исмаил, действительно, немножко переработанное, измененным. И род был аристократически очень большим, множество ответвлений на протяжении столетий, да, это семейство, этот род занимал видное место в истории России, и поэтому много земель им принадлежало, и много мест, которые носят такое название, Измайловы. Но если мы говорим об истории именно Измайловского острова, то здесь, пожалуй, наиболее такие задокументированные события, которые нашли отражение в исторических источниках, они начинаются уже с XVI века, когда эта земля перешла в собственность Романовых. И перешла она при любопытных обстоятельствах, когда супруга Ивана Грозного Анастасия из рода Захариных-Юрьевых стала царицей, ее родственником были подарены земли, в том числе земля вот эта вот Измайловская. И это стало вотчиной будущих Романовых. Да, изначально Захарьины Юрьевы, а потом Романовы.
Ну, а это место уже было хорошо известно как одно из таких уверенно близких московских сел или нет?
Да, это место уже было известно, но вот, скажем так, древнейшие страницы истории, там практически эпизодические упоминания, вот если мы говорим про 13, 14, 15 век, а вот с 16 века, когда Измайлово становится вотчиной Романовых, это уже достаточно задокументированная история, там много информации. Особенно про век 17, когда это место стало уже не боярской усадьбой, а царской. Ну, тут произошло, скажем так, это немного действительно технически так, потому что последний владелец усадьбы из династии Романов, из боярской ветви династии Романовых, его звали Никита Иванович Романов, очень известный был человек, богатейший в стране, и он был ближайшим царским родственником. Но когда его не стало, земля перешла вот как раз родственнику, то есть царю. И этим царем был Алексей Михайлович, отец Петра I.
Сейчас мы вернемся к Алексею Михайловичу, но я правильно понимаю, что вот в этом перераспределении близ московских земель еще немалую роль сыграла феодальная война 15 века, когда просто шла вот такая сменяемость элит, и, соответственно, одни теряли московские земли, и не только московские, но важные свои владения, и были смещены за Волгу, а другим, наоборот, их выдавали. Вот так же тот же Измайлов, о котором мы говорили, я так понимаю, да, в общем, через феодальную войну и получил.
Да, конечно, около столицы всегда государь хотел рядом с собой видеть наиболее лояльных, наиболее полезных людей, и мы помним, что Иван Грозный, он целенаправленно проводил такую политику поселения под Москвой именно верных, лояльных ему сторонников. Ну, а случай с Романовыми, это произошло еще просто по, вот, скажем так, семейным обстоятельствам, потому что родственники царицы должны получить повышение, земли, подарки,
ну, тут, да, тут, естественно,
чины. И,
это, ну, это уже грозненский, конечно.
Вопрос даже статуса какого-то, да, то есть родственники царицы должны обладать серьезным статусом и возможностями. Поэтому это получилось вот не только из-за вопросов лояльности, но и из-за вопросов вот семейной.
А что Алексею Михайловичу было до Измайлова? Вот мы вчера, например, говорили, позавчера говорили, вернее, про Коломенское, и вчера тоже, дворец Алексея Михайловича, масштабное строительство при Алексее Михайловиче в Коломенском, но и в Измайлове мы видим тоже все, ну, практически то же самое.
Ну, вот если мы посмотрим разрядные книги, документ интересный, где фиксировалось, что делал царь каждый день, фактически вот так вот, то интересная картина вырисовывается. Алексей Михайлович, он вообще редко бывал в Кремле. Ну, я, конечно, утрирую, нет. Но если вот так вот читать, он постоянно куда-то ездил, в какие-то свои загородные резиденции. Постоянно Коломенское, Измайлово, Покровское, Воробьевы горы, Алексеевское, Тайнинское, Богомолье в Сергиево монастыре, Звенигород. Огромное количество мест под Москвой, совсем рядышком с городом или подальше, где царь бывал регулярно. И действительно, вот то число, которое я назвал, 20 загородных усадеб, оно не случайно. Алексей Михайлович был вот таким вот большим любителем загородного отдыха, ну и не только отдыха, но и работы, потому что, конечно, в случае с царем работа не останавливалась, и даже если он был в загородных усадьбах. Но что для него было интересно именно на территории Измайловской усадьбы? Так вот сложилось, что Алексей Михайлович захотел из Измайлова сделать образцовую царскую вотчину. И помимо того, что был создан искусственный остров, о чем я уже сказал, вокруг этого острова появилось огромное количество экспериментальных садов. Вот именно экспериментальных, то есть там выращивали растения, которые не характерны для подмосковного климата. Особенно если мы говорим о 17 веке, когда климат был в среднем на пару градусов холоднее. Да, вот это глобальное потепление, о котором мы часто вспоминаем, оно действительно дает о себе знать. И тем не менее, в 17 веке...
А тут еще, простите, надо понимать, что на пару градусов холоднее, это не значит, что сегодня у нас 26 летом, а тогда было 24. Это
в среднем.
Это в среднем, да. Это значит, что сильно холоднее.
И это значит, что, например, в мае месяце, когда у нас иногда бывают заморозки на праздники майские, в 17 веке эти заморозки могли быть более продолжительными.
И вот мог такие... там небольшой снежный покров быть.
Да-да-да, постоянные переходы через ноль, и это все, конечно, для растений, для сельского хозяйства такой момент риска.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Иван Федорин, заведующий сектором отдела экскурсий, экскурсионно-художественных программ Московского объединенного музея-заповедника Коломенское-Измайлово, и мы об истории Измайлова сегодня говорим. Очень яркая его история, особенно в 17 веке, когда... сложился вот этот удивительный архитектурный ансамбль, который сейчас в Измайлово есть. И так, да, говорили о судоводстве, растениеводстве, о том, что именно в Измайлово выращивали культуры, растения, которые были не характерны для Москвы и в то время, да и сейчас, наверное.
Да, и... Наверное, одним из известнейших таких опытов было выращивание винограда. Сейчас пруды, которые опоясывают Измайловский остров, до сих пор носят такие названия: Серебряный пруд и Виноградный. На карте Москвы они так и обозначены. И даже современные вот застройщики, девелоперы, они используют вот эту вот славную традицию измайловских мест, славную измайловскую историю. И, например, вот недавно у нас появился жилой комплекс Виноградный недалеко от острова, но это приятно, значит, подчеркивать, что это на территории бывшей царской усадьбы все происходит. Но давайте вернемся, собственно, к этой истории. В 17 веке Алексей Михайлович решил создать виноградный сад. Он, конечно, до наших дней не сохранился, и это был эксперимент, ну, на несколько десятилетий.
Да, я так понимаю, что он и до Петра уже не особо дожил.
Ну, при Петре он еще был, но да, Алексей Михайлович, вот с точки зрения этого сельского хозяйства экспериментального, был таким мощным мотором, который двигал весь этот процесс, а его наследники, они уже чуть меньше этими вопросами интересовались, и все немножко пошло по нисходящей.
Но через 100 лет это вообще будет нормальным явлением. Появится Болотов, через 100 лет оранжереи будут появляться в подмосковных усадьбах, но при Алексее Михайловиче это кажется чем-то странным, потому что вот этот переход к европейскому укладу, он способствовал, конечно, появлению оранжереи и занятиям сельским хозяйством, ну, вот в таком ракурсе, а все-таки во второй половине 17 века это достаточно любопытно.
Да, 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 и вот вы вспомнили про оранжереи, здесь как раз любопытный момент, вот я провожу экскурсии, меня очень часто спрашивают, а, собственно, виноград выращивали в каких-то парниках, оранжереях и так далее, вот как он не замерз. И я всегда отвечаю, что здесь есть некоторая загадка историческая, потому что по документам, по источникам мы читаем такие известия, что виноград выращивали в творилах. А что значит вот это слово «творило»? Это вопрос. То есть в некоторых краеведческих изданиях, краеведческой литературе высказывались предположения, что это могут быть действительно какие-то подобия оранжерей, а кто-то говорит, что это специальным образом подготовленные грядки.
И емкость для гашения извести еще словарь подсказывает.
Возможно. Вот. Но в данном случае вот творило, да, от слова творить. Значит, здесь вот какой момент. Сделать оранжерею вот как в конце 18-го, начале 19 века в дворянских усадьбах, в конце 17 века было проблематично, потому что развитие стекольной промышленности было таково, что вот большие листы стекла делать не умели, и хотя в Измайлово был стекольный завод, это было еще одно такое экспериментальное место, созданное Алексеем Михайловичем, точка развития каких-то технологий, но, тем не менее, что делали на этом заводе? Делали стеклянную посуду, не листы стекла, вот, которые мы привыкли сегодня. Поэтому, если представить себе вот такую вот оранжерею, мы поймем, что внутри было не так много света, стоила бы она очень дорого, и, скорее всего, речь шла о том, что действительно это были специальным образом подготовленные грядки, но, естественно, виноград можно укрывать, можно защищать от холодов, и мы знаем точно, что этот эксперимент был удачным, потому что местные чиновники все очень четко фиксировали, сохранились документы о хозяйственной жизни Измайловской усадьбы, и они там прямо пишут, что там в таком-то погребе стоит два ведра винограда Измайловского. Но другое дело, что в этих документах не фиксировалось, а...
использование этого винограда в дальнейшем.
Вообще этот виноград был кислый, сладкий какой. Я, конечно, думаю, что он вряд ли вызревал и был таким каким-то сладким сахаристом, но сейчас есть пример выращивания винограда в Подмосковье, но сейчас есть морозоустойчивые сорта специальные.
И Подмосковье то ли второй, то ли третий год подряд входит в состав винодельческих регионов России, причем где вино делают из местного винограда. Но это уже 21 век, это все возможности селекции. А тогда вы сами говорите, что в среднем температура была на 2 градуса ниже, что на самом деле дает нам понимание устойчивого такого холодного продолжительного времени года.
Ну вот очень интересно, что, во-первых, причины, почему Алексей Михайлович хотел создать именно виноградный сад. Здесь, скорее всего, речь идет о набожности Алексея Михайловича, о том, что виноград сравнивали с Иисусом всегда, что в Евангелии есть такие слова, Иисус обращается к ученикам и говорит: «Я лоза, а вы мои ветви», да, то есть отношение к винограду было особенное, и Алексею Михайловичу, человеку набожному, конечно, воцерковленному, очень хотелось, чтобы у него появился виноградный сад в его загородной усадьбе, во-первых. Во-вторых, сохранились проектные чертежи виноградного сада. Они у нас представлены, копии этих чертежей представлены у нас в экспозиции, а они сами хранятся в архиве древних актов. Их выставлять, к сожалению, вот оригиналы на показ нельзя, потому что они страдают от освещения, их вот только надо в специальных условиях хранить. Эти чертежи очень красивые, красивые, они больше похожи на рисунки. Это вот не современная документация такая, где черно-белого цвета, да, это вот как такой рисунок получается, или, как красиво говорят, чертежи в иконописной манере. И мы видим, что вот этот проект виноградного сада довольно любопытный. В центре была беседка, вокруг нее фонтаны, цветники и лабиринт. То есть это было не просто место, где выращивали виноград, это было место для полноценного царского отдыха. И мы точно знаем, что вот как раз вы вспомнили про Петра Первого, 14-го ребенка Алексея Михайловича, что Петр Первый, его братья, сестры очень любили гулять в виноградном саду, потому что это место, ну, было действительно одним из самых благоустроенных, да, и не только в Измайловской усадьбе, но вообще, наверное, в окрестностях Москвы. Более того, когда приезжали иностранные гости, иностранные послы в Измайлово, их водили именно в виноградный сад, и это место показывали. То есть это был такой предмет гордости, который хотелось демонстрировать. Так что сделан вот этот вот чертеж, лабиринт, как я говорил. Ну, это как бы такие дорожки, пересекающиеся под прямыми углами, под углом в 90 градусов. И они немножко напоминают, возможно, планировку Версаля того времени, в том плане, что вот такой регулярный сад. Прямые дорожки там четко пересекаются. И здесь, конечно, вот видно, что эти идеи, они как-то проникали в Россию тоже. Вот передовые идеи садово-паркового искусства того времени. И вот это выражение «подмосковный Версаль», знаете, в краеведческой литературе оно очень часто употребляется к самым разным усадьбам.
Про
Лефортово говорят, что это подмосковный Версаль.
Про Лефортово, кстати, по-моему, не слышал. Но действительно, про что только... Ну, у нас традиционно русский Версаль, по-моему, насколько я знаю, архангельское называют.
Да, ну, действительно, это один из самых известных парковых комплексов, и поэтому вот такие вот сравнения идут. Но вот что касается виноградного сада в Измайловской усадьбе, это действительно похоже, потому что вот те же самые принципы регулярного сада заложены. Ну, собственно, они много, действительно много где были, поэтому и ассоциации, это просто идеи были в какой-то момент популярные, модные, можно так сказать, поэтому много вот этих вот Версалей появилось. Но Измайлово, наверное, было одним из первых. Это же усадьба царская, мы вот сейчас говорим, вспомнили про дворянские усадьбы более поздние, или вот Лефортово, это тоже усадьба была императорская, впоследствии Анны Иоанновны, Елизавета Петровна приезжали, Петр, естественно, но это все-таки уже чуть-чуть позже, позже на несколько десятилетий. А вот если мы говорим про Алексея Михайловича, это вот прям какие-то первые росточки вот этого садово-паркового искусства. Так что виноградный сад, именно в таком формате. Так-то сады, конечно, в монастырях традиционно, да, вот этот образ райского сада. Так что, конечно, с таким пространством, как сад, благоустроенный, в России были знакомы, но все-таки это вот уже на новом уровне развития вот этого дела садового было в Измайлово в середине 17 века при Алексее Михайловиче сделано.
Я напомню, что в гостях у Светлого радио Иван Федорин, заведующий сектором отдела экскурсий и экскурсионно-художественных программ Московского объединенного музея-заповедника Коломенско-Измайлова. Мы про Измайлова, про его очень интересную историю говорим. Тем более, как мы в начале программы сказали, у многих и москвичей, и людей, которые в Москву приезжают, вот эта путаница постоянная, огромный, белоснежный, московский, измайловский Кремль, созданный при Юрии Михайловиче Лужкове, который все считают историческим, там, древним, подмосковным, почему-то подмосковным Кремлем. А на самом деле все, о чем мы говорим, буквально в двух шагах, совсем рядом, на Измайловском острове, или как еще его называют, официально, по-моему, у вас так называется городок имени Баумана, да?
Да, вот я как раз хотела...
Да, мы буквально через минуту вот вернемся к нашему разговору. И я, Алексей Пичугин, никуда не уходите.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, напомню, что сегодня у нас в гостях Иван Федорин, заведующий сектором отдела экскурсий и экскурсионно-художественных программ Московского объединенного музея-заповедника Коломенско-Измайлово. Мы сегодня про Измайлово очень подробно говорим, про его историю. На Измайловском острове находится, если вы вдруг никогда не были, но часто ездите на метро, особенно по Арбатско-Покровской синей ветке, то когда поезд выходит на поверхность между станциями Партизанская и Измайловская, как раз вот, когда он проезжает мимо депо Измайлова, с левой стороны, в холодное время года, когда так он за деревьями скрыт, я прям с детства эту картинку помню, потому что часто ездили, с бабушкой гулять в Измайлово. Этот собор, он меня всегда с раннего детства, собор. Да, Покровский впечатлял, он так выплывал. Выплывает, вот вагон выезжает из тоннеля, и он так выплывает вместе с вот этим всем пространством.
Да, вот, кстати говоря, это место, я имею в виду перегон между Партизанской и Измайловской, это место, где можно вот посмотреть, как примерно местная география устроена. Действительно, с одной стороны Измайловский остров и замечательный Покровский храм, с другой стороны Измайловский лес. Но вот о чем мы уже пару раз вспомнили в течение нашей программы, вот про эту нашу измайловскую географию, исторически вот вся эта окрестность Измайловского острова, то, что сейчас Измайловский лесопарк огромный, там, где находится Измайловский Кремль, построенный в 2000-е годы, там, где находятся современные кварталы района Измайлова к востоку от острова, это все раньше и была царская усадьба, она была огромной по территории, и остров, где сохранился, собственно, ансамбль дворцовый и 17 века, и здания 19 века потом были построены, это центральная часть этой бывшей усадьбы. А вот все, что вокруг, в том числе огромный Измайловский лесопарк, это территории, ну, как бы мы сейчас сказали, хозяйственные, но такое слово, может быть, немножечко скучное, хозяйственное, но в контексте Измайлова это были порой очень интересные места. Вот только что мы вспоминали про виноградный сад, но кроме винограда выращивали еще арбузы, дыни, пытались выращивать тутовые деревья, хлопок в Измайловской усадьбе. То есть вот это вот садоводство было поставлено действительно на широкую ногу. И вот мы вспоминали про Алексея Михайловича, отца Петра Первого. Он, когда в разрядных книгах фиксировали, что Алексей Михайлович едет в Измайлово, там часто как писали, что царь был в измайловских полях. То есть он не во дворец туда ехал, а вот именно смотреть, что интересного создали садовники. Кстати, садовников специально выписывали очень мастеровитых, очень профессиональных и из разных мест, которые могли вот эти вот задумки царя реализовать.
Давайте перейдем к архитектурному ансамблю, потому что мы уже несколько раз говорили про собор. И
Покровский собор,
конечно, да. И то, что у нас сейчас осталось, это мостовая башня замечательная, которую видно. Вернее, осталось много всего, но каждый раз, когда речь заходит про архитектурный ансамбль, и те, кто бывали в Измайлово, сразу вспоминают мостовую башню и собор.
Да, это так. Ну, собор — это крупнейший памятник 17 века, который сохранился на территории Измайловского острова. И вообще тот храм, который мы видим сейчас, это не первый храм на этом месте. До кирпичного Покровского собора на этом же месте был деревянный Покровский собор, когда эта вотчина была боярская, как мы говорили, вотчина Романовых, но бояра Романовых. А когда она стала царской вотчиной, вот Алексей Михайлович принял решение перестроить Покровский храм, Покровский собор, и это было сделано в 1670-х годах.
То есть Стремичи строили.
Да. Начали при Алексее Михайловиче в 1671, но в 76-м году Алексея Михайловича не стало, и поэтому завершали строительство уже при его наследниках. Освящен храм был в 1679 году, когда на престоле был старший брат Петра I, Федор. Тут мы вспомним, что у Алексея Михайловича было 16 детей, 10 девочек, 6 мальчиков. Петр был самым младшим сыном, но вот после кончины Алексея Михайловича, собственно, жив живых остался кто? Петр и два его старших брата, Федор и Иван. И вот все эти три брата были в какой-то момент на престоле, даже Иван, про которого реже всего вспоминают, наверное, и который наименьшее влияние на управление государством имел, и тем не менее он все равно был царем. Но вот когда не стало Алексея Михайловича, Петру было только 4 года. Естественно, престол перешел старшему брату Федору, который был чуть-чуть постарше, тоже еще молодым, но все-таки постарше Петра. И вот именно при Федоре достраивался измайловский архитектурный ансамбль, то есть начали при Алексея Михайловича, заканчивали уже при наследниках. Что касается Покровского собора, то, конечно, архитектура у него очень интересная, он всех впечатляет, вот каждый раз наблюдаете такие живые эмоции, когда люди подходят и действительно поражаются вот этой вот величественной архитектуре. Когда строили кирпичный Покровский храм, Алексей Михайлович поручил, ну, как бы такое руководство этим строительством Артамону Сергеевичу Матвееву. Это была правая рука царя в то время, вот ближайший его помощник. И, собственно, под его руководством храм был возведен. И строительство велось. Но здесь было сначала озвучено такое требование, что храм должен быть похож на Покровский храм в Александровой Слободе. Но сейчас...
Ну, честно говоря, нет, не похож.
Да, именно так. То есть, видимо, по дороге в процессе какие-то концепции поменялись, и тот храм завершает один купол, да, а храм Покровский в Измайлово пятикупольный. Он вообще по размерам, по какому-то вот ощущению такой мощи архитектурной, он даже напоминает скорее Успенский собор Московского Кремля. И действительно, это был один из крупнейших храмов, которые были возведены в России вот в то время, во второй половине 17 века. Действительно, он полностью отвечал вот этой роли храма царской усадьбы, причем храма, предназначенного для торжественных богослужений, куда придет большое количество гостей по случаю там именин царских детей или каких-то церковных праздников. И действительно, и снаружи, и внутри храм впечатляет размерами.
Но, к сожалению, когда мы смотрим на него снаружи, нам кажется, мы сейчас войдем внутрь, и вот это продолжение впечатления останется. Нет, часть своего внутреннего убранства он утратил, нету замечательных, видимо, замечательных росписей, которые когда-то были, по крайней мере, следа от них никакого.
Да, вообще, конечно, история Покровского собора, она такая интересная, и столько он таких метаморфоз, изменений претерпел за столетия. Вот сейчас, когда люди подходят к Покровскому храму, если они предварительно не знакомились с историей Измайлова, у них происходит некоторое удивление, потому что вплотную к храму 17 века справа и слева пристроены корпуса богадельни 19 века. Это совсем другая история, это уже на 150 лет позже, но все это получился как такой учебник архитектуры. Вот мы видим по центру храм 17 века и по бокам корпуса 19 века, более строгие, лаконичные, и все это вместе образует теперь единый ансамбль. Но, конечно, когда строили Покровский храм, рассчитывали немножко на другой эффект, рассчитывали на то, что храм будет вот возвышаться над островом, его высота более 50 метров, что вот он будет виден издалека, и действительно...
Но он виден издалека все равно, и когда смотришь, да. Корпуса богадельни, они не...
Теряются за деревьями.
Они теряются за деревьями, они кажутся, что где-то они там по бокам просто отдельно стоят. Собор все равно доминанта, у тебя взгляд падает на него, потому что корпуса богадельни, они достаточно типичные, таких много, а соборов таких нет.
Да, и, конечно, ярко такой изюминкой, вот запоминающейся сразу, если мы говорим о внешнем виде храма, является изразцовое украшение, потому что собор украшен более чем более 7 тысяч изразцов украшают стены этого храма. И действительно, 17 век, о котором мы говорим, это золотой век русского изразца. Вот во второй половине 17 века русские мастера владели технологией создания многоцветных изразцов, которые были уже не одной глазурью покрыты, как раньше, а разными глазурями. И они создавали вот такое вот сказочное впечатление. На солнце блестели, переливались, как драгоценные камни. И очень быстро эта идея украшать храм изразцами, она стала прямо-таки доминирующей в московской архитектуре. Если мы посмотрим на храмы того времени, которые сохранились, церковь Григория Никисарийского на Полянке, там храмы, например, в Гончарной Слободе.
Троица в Никитниках.
Да, недалеко от метро Таганская, и вот Троица в Никитниках и так далее. Мы видим, что там изразцы найдутся, но очень часто это такие вкрапления изразцов, а здесь не вкрапления. В случае с Покровским храмом это прямо ковер изразцовый, такая изразцовая стена, верхняя часть Закамары, они сплошняком покрыты плиточками, и это, конечно, образ райского сада, вот на этих изразцах, цветы, растения, растительный орнамент, они переплетаются. И там, что интересно, трудились очень известные мастера, которые делали эти изразцы, но мастера, прозвище которых немножко заставляет людей вздрогнуть, вот так вот, я бы сказал.
Да, кстати, да.
Потому что самым известным мастером изразцовых дел был Степан Иванов по прозвищу Полубес.
Да, и он так вошел в историю.
И он так даже в документах записывался. Да, да. Это именно прозвище, это не фамилия, потому что фамилия тогда это было больше про аристократию. У людей попроще, ремесленников в том числе, да, мастеров. У них прозвища чаще встречались. Но мы открываем документы на строительство Покровского собора, которые сохранились, и так и читаем. Выдать мастеру Степану Полубесу сотоварищи. Он, конечно, такой объем работ не один делал, а вместе с подмастерьем. Выдать там такое-то количество денег вот на изразцы. Возникает вопрос. Человек всю жизнь украшал храмы.
За что такое прозвище?
Он украшал, да, Новый Иерусалим, резиденцию патриарха. Он украшал храмы Московского Кремля. И возникает вопрос, почему человек, который делал такое полезное дело,
да,
на протяжении всей своей жизни получил неблагозвучное прозвище. Здесь сказать со стопроцентной уверенностью сложно, потому что есть несколько гипотез, несколько версий. Но самая основная, базовая версия звучит так, что свое прозвище он получил за сверхъестественный талант. То есть вот подразумевалось, что ту красоту, которую он создает, сложно создать простому человеку. Талант у него вот какой-то необычный, волшебный, можно так сказать. И поэтому вот такое вот прозвище. Но это часто перекликается с такими народными представлениями, что кузнецы колдуют. Вот человек, который обладает какой-то сложной технической, сложной технологией.
Да, это же надо еще понимать мировоззрение человека 17 века. Да. Оно, несмотря на такое внешнее благочестие, обилие храмов, ведь 17 век — это как раз расцвет церковного искусства во всех смыслах, и, такое достаточно филологическое сознание, которое даже тех, кто создает эту красоту, иногда относило их талант не к божественному проявлению, а наоборот.
Да,
Еще мы не знаем характера этих людей.
Да, конечно, версия просто, что он был вредным по характеру вот своему. Такая версия тоже есть. Но это как бы такие уже предположения. Мы вот точно сказать не можем. Но, тем не менее, это Степан Полубес. Это самый известный, пожалуй, мастер изразцовых дел второй половины 17 века. Это действительно мастер, который трудился. У заказчиками у него были царь и патриарх, да, то есть первые люди страны. И в том числе он украшал вот этот вот храм наш измайловский, Покровский собор, и здесь применил свой фирменный прием узор павлинье око. Это вот если наши слушатели в Измайлове будет, обратите внимание, что изразцы на Покровском храме образуют удивительный орнамент. Кажется, что павлин гуляет за растениями, кустами вот в этом райском саду. Как это можно определить? Там в узор вплетены кружочки, которые видны на павлиньих перьях. Вы помните, что когда павлин раскрывает свой хвост, у него на перьях появляются такие кружочки. И вот если мы смотрим внимательно на изразцы Покровского храма, мы видим вот как раз эти самые мотивы, этот рисунок, этот орнамент. Но тут надо сказать, что Алексей Михайлович, он буквально за несколько лет до... за год-два до строительства Покровского храма он... Были серьезные изменения в его жизни, и мы помним, что в конце 60-х годов не стало первой супруги Алексея Михайловича Марии Ильиничны Милославской, и через несколько лет он женился второй раз на Наталье Кирилловне Нарышкиной. Это была мама Петра I. И они венчались в церкви Григория Неокесарийского на Полянке. Вот у этого храма точно такой же орнамент. Это был свежепостроенный храм. Храм в то время такой новый, его тоже украшал Степан Полубес со своими подмастерьями, товарищами, и там тоже узор павлиньёвка. Так что, возможно, когда Алексей Михайлович строил вот Покровский храм в Измайлово, у него были просто такие вот воспоминания приятные, ему хотелось продлить вот этот вот момент, который у него с какими-то положительными эмоциями ассоциировался, и вот он попросил также храм украсить измайловский тоже узором павлиньёвка.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Иван Федорин, заведующий сектором отдела экскурсий и экскурсионно-художественных программ Московского объединенного музея-заповедника «Коломенское Измайлово». Говорим об истории Измайлова, очень интересной, особенно она любопытна в 17 веке, когда... вот сложился тот архитектурный ансамбль, который мы видим, ну и не только при Алексее Михайловиче, ведь еще и Петр I здесь тоже. Измайлово, родина русского флота, мы до этого еще дойдем обязательно в нашем разговоре. А что помимо Покровского собора, на что еще нужно обратить внимание?
Давайте вспомним про мостовую башню. Мостовая башня строилась теми же мастерами, что и Покровский храм, тоже Степан Полубес, мастер из ростовых дел, о котором мы уже говорили, и очень интересный мастер, руководитель каменных работ, кирпичных, звали его Иван Кузнечик. Вот видите, какие были интересные прозвища у царских мастеров. Ну, про Степана мы уже сказали, а тут вот Кузнечик, не Кузнецов, да, как современная фамилия, а именно Кузнечик.
Маленький, юркий, прыткий, прыгал, может быть, так?
Ну, да, возможно. Кстати, строил многие храмы и в Москве в то время, то есть был один из известных зодчих того времени. И мостовая башня, она сохранилась, но мост, который рядом с этой башней был, который, собственно, и определил название, он уже отсутствует. Мы уже отмечали, что Измайловский остров был создан, то есть были проведены гидротехнические работы, расширены пруды, построены плотины, и, естественно, на остров царский должен был вести мост, по которому проезжала царская карета. Вот этот красивый мост, кирпичный, подчеркну это и поставлю восклицательный знак, и этот кирпичный мост был построен. Почему восклицательный знак? Потому что в Москве тогда кирпичные мосты были только около Кремля. Во всем остальном городе мосты были деревянные. Ну и в Подмосковье тоже деревянные мосты.
В Коломенском кирпичного моста не было.
В Коломенском был, да, понтонный мост. Его устанавливали там.
Потом... Ну, какой-то мост через Голосов овраг тоже там был.
Да. То есть здесь, в Измайловской усадьбе, было решено создать такой торжественный парадный въезд на территорию усадьбы. И с самого первого взгляда, с самого первого шага должно было быть всем понятно, что это особое место, это именно царская земля, царская вотчина. И, кстати говоря, очень красивый такой ансамбль вот складывается, когда представляешь себе, что видел царь из окна своей кареты, когда вот он ехал по этому мосту, он видел нарядную такую красивую мостовую башню, и за ней вот такой же нарядный Покровский храм. И вместе вместе они дополняли друг друга, складывались в вот такой вот парадный фасад усадьбы, можно так сказать. Но почему вообще такие меры предосторожности? Почему была построена башня? Ведь можно было просто построить мост, казалось бы, да? Но здесь мы опять немножечко, может, полшага назад сделаем, ответим на вопрос, а зачем вообще был создан остров? Это был такой уникальный случай. В Коломенском острова нету, да, и в других загородных усадьбах вот такие искусственные острова в то время не создавали. Но здесь, видно, дело было не только в красоте, хотя это, конечно, красиво жить на острове, рядом с водоемом, в этом есть какая-то там романтика, эстетика и прочее. Но причина была и просто в безопасности, потому что в 1662 году случился медный бунт, и Алексей Михайлович, который тогда был в Коломенском как раз, в загородной своей усадьбе, он пережил такие несколько неприятных часов, когда ему пришлось лично успокаивать возмущенную толпу москвичей, которая пришла прямо к царскому дворцу. И потом в расследовании записали, что царя кто-то дергал за пуговицу, а кто-то его дергал за шубу, что, конечно...
Настолько близко вышел?
Да, он после службы в храме Вознесения Господня в Коломенском вышел на крыльцо и увидел, что около храма собралось несколько тысяч человек, которые принесли царю письмо, в котором требовали вот исправить какие-то недочеты. Ну, тут исследователи медного бунта, в общем-то, у них разные есть версии, гипотезы вообще, кто был движущей силой всех вот этих вот народных волнений. Но суть в том, что толпа пришла к царскому дворцу, и... царя и должного количества охраны не было, поэтому царю пришлось самому успокаивать людей. Ну, и после того, как царь поговорил с народом, народ разошелся. Но потом, вот как это часто бывает в хаосе, знаете, а тогда еще информация медленно доставлялась, поэтому одни что-то услышали, другие что-то не услышали, поэтому через некоторое время пришла вторая толпа, да? Так что такое длительное было вот это вот дело, медный бунт, и... Это все 1662 год, и в 1663 году в Измайловской усадьбе начинаются активные вот эти работы по созданию полноценного острова, чтобы до этого, на самом деле, там был полуостров, то есть местная речка Серебрянка делала вот такой вот изгиб, и как будто вот, ну, почти остров, да, но надо было немножечко все равно прокопать, расширить, дополнить, плотины поставить, и в итоге был создан полноценный остров, причем пруды тогда были шире, чем сейчас, если на наши слушатели погуляют у нас в Измайлово, они заметят, что сейчас, ну, пруды не везде широкие, они где-то узенькие. А в то время это была вот такая полноценная водная преграда, такая защита центра царской усадьбы. Ну и, соответственно, при въезде около моста, о котором мы сказали, была мостовая башня, где дежурила царская охрана, но вот с этой мостовой башней связана такая одна из известных легенд измайловских, легенда о том, что якобы на втором ярусе мостовой башни царь заседал с боярами.
А где, я не слышал никогда.
И там вот, да, в литературе часто можно встретить вот такое название «Думная палата». Но это все пошло из XIX века. В XIX веке очень увлекающийся человек Иван Снегирев, профессор Московского университета, он любил Измайлова, он написал несколько книжек по истории Измайлова. Но тогда, знаете, это вот был такой ранний этап краеведения, историографии, когда не всегда вот, скажем так, критически относились к историческим источникам. И что сделал Снегирев? Он опросил местных жителей, он опросил старожилов. Что вы помните? Ну, это было уже, еще раз подчеркну, начало XIX века, то есть сами люди не помнили, они помнили, как им бабушки-дедушки рассказывали, да? Вот что-то здесь было вот во времена Петра I, Алексея Михайловича. И, или даже прабабушки-прадедушки. Ну, то есть какая-то народная устная традиция была. И вот в том числе ему рассказали местные жители Снегирёва о том, что царь заседал вот с Боярской думой в Мостовой башне. Ну, конечно, в это верится с трудом. Скорее всего, там были какие-то местные локальные совещания, потому что известно... Вот тут,
может быть, даже одно?
Да-да-да, которое потом раскрутила вот народная молва. Тут интересный момент, что сохранилось свидетельство о том, что в 1674 году, то есть когда Петру, будущему Петру Первому, было 2 годика, то есть Петр был младенцем, вот он как раз, Алексей Михайлович с Натальей Кирилловной и вот с, ну, практически крошечным еще Петрушей приехали в Измайлово. И как было записано в источниках, царь смотрел строения. То есть он, усадьба активно строилась, возводилась, ну и царь вот смотрел, что тут происходит. И вот, видимо, в этот момент как раз была закончена башня мостовая, и Алексей Михайлович гулял по этой башне, там смотрел, может быть, что произошло, что там построили. И вот в этот момент, ну, естественно, он гулял не один, естественно, его кто-то сопровождал. И вот в этот момент, возможно, как раз местные жители заметили, что царь там что-то делает на втором ярусе, и вот здесь было то зернышко, из которого проросла вот эта вот красивая легенда. Вот. Ну, Мостовая башня, она недавно была отреставрирована, вообще в ней в свое время находился выставочный зал нашего музея, но сейчас...
А я не был, кстати, внутри никогда.
Вот, да, очень многие вот хотят попасть внутрь, действительно, такая возможность была, да, несколько лет, потому что на первом ярусе башни, там, где когда-то дежурили царские стрельцы, там у нас был выставочный зал. Ну, собственно, он и сейчас есть, только он сейчас на реставрации. Первый этап реставрации работ это были внешние стены здания, ну, а вот сейчас готовится второй этап реставрации, и он уже затронет интерьеры башни, и будем надеяться, что через некоторое время все-таки можно будет зайти внутрь и снова увидеть ее не только снаружи, но и изнутри, мостовую башню. Тоже из-за украшений этой башни вот сразу бросаются в глаза изразцы, но если мы про Покровский собор говорили, что там был растительный орнамент, сад, то на мостовой башне уже не райские растения, а райские птицы. Что любопытно, там многих птиц можно вот прямо идентифицировать. Там хорошо видны павлины, ну, про них уже вспоминали, попугаи, которые тоже считались вот такими яркими, пестрыми, необычными птицами, которые вот как раз подходят для райского сада.
Ну уж если слона Алексею Михайловичу привозили, как говорят.
Да, вообще тема животных и растений в Измайлово имела продолжение. Действительно, были звери, и при Алексее Михайловиче был зверинец, и вот при наследниках Алексея Михайловича тоже. Тут был некоторый пробел с Петром Алексеевичем, с Петром Первым, потому что Петр не интересовался охотой, в отличие от своего отца. Алексей Михайлович был страстным охотником, но любил соколиную охоту, поэтому вот рядышком район Сокольники, Соколиная гора, рядом с Измайлово, это все напоминание о царских увлечениях, царской охоте. А Петр говорил, что он, в общем-то, не видит смысла гоняться за животными, вот буквально практически так, я недословно, но цитирую, но смысл в этом, что ему бы гораздо интереснее заниматься какими-то делами вот среди людей, а не среди животных. Но другие потомки Алексея Михайловича, в частности, Анна Иоанновна, соответственно, внучка Алексея Михайловича, да, она провела детство в Измайловской усадьбе. Потом, как мы помним, она уехала в Курляндию, потом стала российской императрицей, и императрица-то она была уже в Петербурге, но поскольку детство она провела в Измайлово, соответственно, вот это место отпечаталось в ее сердце, и она даже из Петербурга за вот 700 километров все равно приезжала отдыхать в Измайлово и очень любила там охотиться. И вот для Анны Иоанновны был создан зверинец, но вот как раз те из наших слушателей, кто любит гулять в Измайловском лесопарке, это один из крупнейших лесопарков у нас в городе, да, и вообще, наверное, в стране, и этот лесопарк, он был раньше огромной царской охотничьей площадкой, можно так сказать, царской, императорской, потому что Анна Иоанновна любила охотиться там, и были в зверинцах местных, ну, лисы, зайцы, вот именно для охоты. Но это, может быть, не так интересно, а были еще и экзотические животные, которые вот нам напоминают скорее современный зоопарк, да, то есть, не, ну, в то время не общедоступный, а вот именно императорский. Такой зверинец потешный для того, чтобы каких-то диковинных зверей.
Там, вот они там ревели, а местные крестьяне понять не могли, что это такое.
Да-да-да-да-да. Там был вот слон, там точно был, да. Причем четко там было прописано, сколько там нужно еды этому слону.
Да-да-да.
Достаточно много документации сохранилось. Ну, вообще слоны в то время...
Они еще умирали, им нового присылали, говорят.
Да-да-да-да. Слоны, на самом деле, были, конечно, диковинкой, но встречались в разных местах. Вот известно, что в Петербурге вот в первое десятилетие истории города, собственно, после основания Петра, тоже там были слоны. Очень интересные подробности вот всех этих путешествий слонов по России. Вот Петр, как мы все помним, учредил газету «Ведомости», которая стала, ну, пожалуй, первой вот такой вот газетой, которую можно было не на ограниченный, вот прям узкий круг рассчитаны, а вот достаточно с большим тиражом, да, газета «Ведомости». Вот в одном из ранних номеров этой газеты была информация о том, что идет слон как подарок царю, и он идет через Астрахань, и что любопытно, говорилось, что в корм этому слону несколько ведер вина и водки. Вот такие вот. Ну, то есть, плохо понимали вообще, как за этими животными ухаживать.
Спасибо большое. Вот такая история Измайлова 17 века, век, в который наибольший расцвет этого места произошел. Спасибо большое Ивану Федорину, заведующему сектором отдела экскурсий и экскурсионно-художественных программ Московского объединенного музея-заповедника Коломенско-Измайлова. Я Алексей Пичугин. До встречи. Всего доброго. Спасибо.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».